Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с сестрой Михновской общины Ниной Шелута. Напоминаем, что на радио «Благовещение» прозвучал целый цикл передач, посвященный жизни и духовному наследию основателя Михновской общины при храме в честь икон всех скорбящих радость испарительницы хлебов протоиерея Понтия Рупышева.
Один из братьев наших, Трифон Сологуб, такая у него история была, он к немцам попал в плен, в лагерь его отвезли, там он, значит, находился на работах, а в Михнове все это время, со дня, когда Корецких увезли, каждый день служили молебен, и панихида батюшке отцу Понтию служилась.
Здесь упоминали всех.
Упоминали всех. Всех. Да. И в то время здесь духовником после батюшки был духовный сын отца Понтия, отец Павел Томашевский. И как там в лагере получилось-то? Трифон знал, допустим, он знает, сегодня праздник по датам или воскресный день. Он не выходит на работу. Знает, что пост, вот среда или пятница, или пост, он отказывался от пищи. А немцам-то нужны были рабочие руки. И что они с ним только не делали, немцы? Они его и били, и в этот карцер сажали, что только не делали. Выпускают то же самое. Праздник, он не выходит на работу. Постный день, он отказывается от еды. И вот так вот немцы терпели-терпели. Что ж с ним делать? И вот однажды утром поверка. В барак заходит немец. Трифон Сологуб с вещами на выход. Ну, думали, с вещами на выход, значит, все. Это уже конец. Он взял вещи, выходит. Его довели до ворот лагеря, открыли ворота и сказали: иди, откуда пришел.
Это вообще это чудо.
Это такое чудо, что, наверное, больше мы не знаем, нам не приходилось ни читать, ни слышать.
Ну, как молились, видно, за всех, и за него, в том числе, да, сестры и община.
Да, община молилась, вот каждый день молебен служился. И он, так вот понимая, что отпустить-то никак не могут, он углубился в молитву. Ну, сейчас я буду идти.
И в спину
вот,
выстрелил.
Да, или в голову, в спину, вот пуля меня настигнет. И он так углубился в молитву, и с этой молитвы так он шел, что он забылся. Он очнулся, уже вечереет, и он в лесу. И вот тогда он оглянулся, что чудо, Божье чудо, он встал на колени, возблагодарил Господа, помолился. Конечно, память батюшки отца Понтия. Всегда просили и молились, и батюшка помогал всем. Вот и после смерти, и до сих пор мы знаем, у нас много таких
чудеса, да, да,
примеров таких. Батюшка везде оказывает свою милость и помогает. И куда идти? И вот он направил свои стопы сюда, в Михново. Как сестры были рады, когда он пришел. Братьев нету никого, единственные мужские руки здесь.
А лагерь этот был недалеко?
Он, немцы, в немецкий лагерь отвезли.
То есть туда,
в Германию, да.
И он прошел.
Прошел все, вот это все прошел. И вернулся вот в родное место.
Да, да, потрясающе. Это... А вот когда уже в войне-то победили фашистов, но когда сюда пришла советская богоборческая власть, наверное, пытались репрессировать за такие, как говорится, провинности, как им казалось.
Да, немцы ушли, пришли советы. Что у вас здесь такое? Почему у вас столько много людей здесь живет? А сестры говорят: вот община у нас, семья такая. Вот мы все собрались, живем вместе, работаем вместе, молимся вместе. Вот церковь у нас. Как это можно? Что и обедаете вместе, и обедаем вместе, да? Как это возможно? И сестры, как им объяснить? Они им говорят, ну вот вы идете в светлое будущее.
Оно да, у нас уже здесь.
Да, у вас там будет все общее. Да, все общее будет, как они там представляли, что у них
коммунизм.
Общее будет. Коммунизм. А мы, говорит, уже пришли. Вот у нас все общее. Мы вместе работаем. Убираем урожай, готовим, обедаем все вместе. Касса у нас общая. И тогда ходила такая пословица. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот так мы и сказали. Ну, может быть, они и понимали, что что-то здесь как-то не так, но возразить и ничем не могли.
То есть классовой такой непризни не было. А они знали, что сестры помогали военнопленным?
Ну, это трудно сказать. Может быть, потом это все дошло. Потому что не одна же, здесь же не только мы, община жила, а в округе-то хутора стояли, и городок вот этот, Тургели, везде же люди жили и знали. Но они что сказали? Они сказали, что советская власть устраивает сейчас колхозы, в колхозы нужно идти. А вы как собираетесь? А сестры говорят, да, мы готовы идти в колхоз. И вот на базе хозяйства Михновского образовался колхоз. И в этом колхозе не только сестры-братья работали, михновцы, но и жители округи католического вероисповедания. А как мы помним, когда колхозы образовывались, хозяйство, вот человек вступает в колхоз, он идет со своим хозяйством. Корову я имею там,
всё
или
отдаёт,
что,
все
отдает на общее. А здесь нет. Здесь ни с кого ничего не брали, потому что Михнова, хозяйство Михновское было богатое, здесь все было.
А как советы примирились с тем, что все да чудесно, и причем это образцово-показательное хозяйство было, один из лучших колхозов. А вот то, что во главе всего Бог стоял, ведь тут же самое главное было вера в Бога в общине.
Да, председателем колхоза был один из наших братьев, который прошел войну, раненый был, с медалями. Он председатель колхоза. Главный бухгалтер тоже одна из наших сестер. Вообще правление колхоза, оно состояло из наших жителей. Власти знали, кто здесь живет, понимали. Но когда колхоз заработал, он же превосходил все другие хозяйства по сдаче государству продуктов, зерна и мяса, и всего. И они видели, а кому хочется закрывать колхоз, который
приносит прибыль и образцово-показательный.
Конечно.
Это вообще как-то даже не умещается в представление. Это просто сплошное божье чудо.
Да. Это если взять газеты, местные газеты 50-х лет, то первая страница, она передовая называлась, и в этой газете на странице все достижения республики опубликовались. Так вот, колхоз Михнова стоял на первом месте везде. Более того, свою продукцию вывозили на ВДНХ в Москву. И вот уже когда до Москвы дошло, это, конечно, и в газетах же писалось все это.
А партийных не было здесь.
А партийных здесь не было, да. Единственный колхоз в Советском Союзе, который не имел партийной организации.
И председатель не был членом партии.
Нет, ни комсомольцев не было, ничего. Здесь шла труд и молитва. Как было, вот властям нужно было колхоз, вот для государства вот колхоз был образован. А жизнь внутренняя, она шла так, как она была здесь вот основана.
Удивительно. Это молитвами, конечно, уже отошедшего к Господу отца Понтия и покровительством святых, конечно, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Потому что ну, это сплошное чудо, то, что вы говорите. А вот еще, Нина, из тех, кто был раньше из братьев и ваших сестер, кто во время войны так или иначе вот попадал в сложные ситуации, уже советская власть никого не репрессировала?
Нет.
Сестры Корецкие вернулись. А вот мы пропустили еще коротко только сказали о чуде, как спаслись старшая сестра и муж, причем в разных местах, но они избежали ссылки. Вот это тоже ведь чудо совершенное. Когда Марию Николаевну переодели просто и помогли выйти на глазах собственного охраны, опять же, как ангел-хранитель прикрывал. И также муж оказался в другом месте, они на какое-то время скрылись, потом началась война,
да.
Они сюда вернулись.
Они скрывались неделю до начала Великой Отечественной войны. Когда Марию Николаевну сестры переодели, они ее так одели до неузнаваемости, что она стала похожа, ну, на старушку. И так ей одна сестра говорит: «Мария Николаевна, не бойтесь». Взяла ее за руку, и они вышли из комнаты, на втором этаже комната была, спустились вниз, а внизу стояли часовые, два чекиста стояли. И дверь в дом была заперта. У чекистов был ключ. Была заперта дверь. Мария Николаевна с этой сестрой, которая ее выводила, Михновской, они прошли, как ни в чем не бывало. Мария Николаевна достала из кармана свой ключ личный, открыла дверь, вышли на улицу, и закрыла она дверь эту. И они пошли по кустарникам, по роще, вот в эту сторону, в сторону Гая. И еще Мария Николаевна успела попрощаться с Варварой Николаевной. А те чекисты, которые стояли там внизу, дожидались: да что ж она так долго не выходит, что ж она так долго не выходит, надо проверить. Они поднимаются туда в комнату, а там пусто. И они туда-сюда нету. Они приходят сюда, в Михново, на участок Михново, к матери дочерей Корецкой, Анастасии Дементьевне. «Где ваша дочь?» А Анастасия Дементьевна, она такая была властная женщина. Она говорит: «Это я хочу спросить у вас, куда вы дели мою дочь?» И они видят, что все
сходится, все.
Да, теперь бы не упустить вот этих двоих корецких сестер. Это уже все оставили как есть. И уже занялись погрузкой Анастасии Николаевны и Варвары Николаевны.
А вот Анастасия Николаевна и Варвара Николаевна потом вспоминали свою жизнь в Узбекистане во время ссылки вынужденной, когда вернулись?
А вы знаете, когда их отпустили, а как их отпустили-то? Когда уже война закончилась, пришла советская власть и колхозы. Вот тогда было написано письмо в Верховный Совет Литовской Республики от членов общины с тем, чтобы сестер Корецких возвратили. Они не помещицы, но были помещицами, но свое хозяйство они отдали простым людям. Кто туда в то время приходил? Это крестьянские женщины, девушки. Многие образования не имели, простые люди.
Причем отдали задолго до прихода советской власти.
Совершенно верно. А вместе с тем Корецкие имеют очень большой опыт работы с землей. Они могут принести большую пользу республике. И это письмо возымело действие. В скором времени они были возвращены. То есть насколько я помню, в марте месяце 45-го года было написано письмо в Верховный Совет, а в июле 45-го года они были возвращены.
Они все это время находились в Узбекистане или в Казахстане?
Они в Узбекистане уже были. И надо сказать, что через некоторое время после их сюда приезда, какая радость была, сразу приехали, сразу на могилку батюшки дорогого отца Понтия и отслужили благодарственный молебен, и панихидку по батюшке отслужили. Была радость всем сестрам, что
живы все остались.
Живы. Но нужно сказать, что батюшка, отец Понтий, он продолжал руководить общиной и уже после своей смерти. Сестрам были откровения, что разлука, но она будет недолгая. Сестры возвратятся, даже так.
То есть из небесных обителей отец Понтий утешал и давал надежду, и молитва не прекращалась, это сообщение земли и неба. И вот да, только этим можно объяснить вот эти невероятные чудеса.
Абсолютно, больше ничем. Это действительно чудо Божье. По молитвам дорогого батюшки. Это его детище, это община. Он собрал сюда души. Люди же пришли сюда для того, чтобы душу свою спасти, чтобы и жить для Бога, и для ближнего своего. Поэтому он отвечал за каждую душу, и да, его молитвы, его поддержка, его помощь.
Остались свидетельства, что он, ну, может быть, во сне или каким-то таинственным образом, мы не знаем, являлся сестрам и их утешал, да?
Да.
А вот скажите, потом, когда уже вернулись сестры Корецкие сюда, воссоединились, вся община, ее верхушка и ее основательница, все воссоединилось, потом пришлось преобразоваться в совхоз?
В совхоз? Это в 60-м году. так как колхоз, он уже вышел за пределы, уже знали и везде, во всем Советском Союзе знали, что в Литве есть такой передовой колхоз. И решили узнать, опыт перенять, как там все. Даже на ВДНХ в Москву продукцию вывозили. Но нужно познакомиться. Приехало начальство из Москвы и из нашего правительства. Были люди и корреспонденты газеты «Известия», Николай Коновалов такой. Приехали. Это сейчас у нас телефоны. Позвонили, едут, мы знаем. А тогда телефонов не было. И приехали в такой день. Праздник был большой. Это будний день был, но был большой праздник. И колхоз не работал. Надо сказать, что
потрясающе. Что... Ну, это как снег на голову, да? Вот свалилась проверка. А тут какой-то большой религиозный праздник церковный.
Совершенно
да?
верно. Дело в том, что колхоз – это колхоз для внешнего. А жизнь, она же действенна. Тем более колхоз с высокими показателями. В воскресенье вообще был выходной день. Католики в костеле молились, мы в церкви были. Если на буднях был великий праздник, большой праздник, колхоз не работал, все в церкви. Если католический праздник большой на буднях, отпускали католиков, у них праздник, мы работали. И вот в один из таких дней приехала эта комиссия, подъезжают к правлению колхоза, а правление колхоза, домик, это наш Михновский домик, мы выделили вот правление колхоза. Подъезжают, там висит замок. Что такое замок? Туда-сюда, кругом поля, Михнова окружают поля, и на полях ни одного человека нет. А уборка зерновых, период какой, уборка зерновых, никого нету, нигде нету никого. В чем дело? И стали обращаться к местным жителям. Почему колхоз не работает? Что такое? А народ-то здесь простой, какое им дело? Кто это приехал? Начальство, не начальство? Они живут, люди простые, деревенские, живут своей жизнью. Они говорят, так праздник сегодня большой, все в церкви молятся. Они в недоумении, не могут поверить этому, как это в церкви. И вся эта делегация направляется в церковь, заходит в церковь, а там такой период, все со сложенными руками идут к причастию, идет причастие. И вот после этого посещения, конечно, служба прервана не была, служба закончилась, все, но после этой службы собрание. Как могли допустить, зная, какой здесь контингент и все, до такого дойти, как это вообще можно? Без разговоров. Закрыть срочно, все сравнять здесь, всех отправить, кто откуда пришел, пусть уходят, уезжают к себе на родину, кто откуда. Колхоз никакой не колхоз. Переписали все имущество, все забрали, земли забрали у нас, хозяйство забрали, все рабочие инструменты, все. И передали совхоз Табаришки. Здесь вот в 5 километрах от Михнова такой слабенький совхозик. Туда все передали, а всем остальным разъехаться.
А это какой установили. Период был?
Это уже 60-е
годы. Это уже хрущевские
годы. Да-да-да, вот когда уже все нужно было ликвидировать все.
Вот такое новое испытание, новая волна гонений. И как же...
И, вот... знаете, передали, а всем насильникам общины сказали в течение месяца разъехаться. И через месяц пообещали приехать за списками уехавших. С этой комиссией присутствовал корреспондент газеты «Известия» Николай Коновалов, который впоследствии в газете написал статью под названием «Артель или скит», разгромную статью. И вот когда была написана статья в 1960 году, 24 января, газета всесоюзного значения. Эта статья была прочитана, все познакомились, что есть такой колхоз, и уже никак не могли оставить этот колхоз, чтобы он действовал. Приехали через месяц. Никто не уехал от нас. Все сестры и братья устроились работать вот в этот совхоз. А все наше хозяйство там. А директор совхоза с удовольствием взял михновских сестер на работу, потому что знали, как михновцы умеют работать. И, вы знаете, совхоз просто подняли с колен. Но, конечно, время тяжелое было. Уже никаких выходных и речи не могло идти.
Ни о каких церковных праздниках открытых тоже нельзя
было. По 3 месяца сестры не могли попасть в церковь, если это летнее время. И вот это тяжелое время такое, оно продолжалось до 91-го года, когда Литовская республика получила независимость, и община наша юридически была признана как сельскохозяйственно-православная община. Открылась прописка, потому что на то время была прописка запрещена. А вот когда приехали через месяц, чтобы взять списки, кто уехал, узнав, что никто не уехал, вот тогда начались допросы. Стали туда, в Тургеле, там такая конторка была, стали вызывать сестер, особенно на молоденьких давили. И прямо так и говорили: что ты такая молодая, красивая, что ты надела вот эту такую длинную юбку, да в навозе копаешься, тебе артисткой быть, мы тебя в Москве устроим, будешь в кино сниматься, там замуж тебе отдадим. Ну, в общем, всякое такой допрос с пристрастием. Но сестры молчали и только
молились про себя.
Молились, только нет, нет, нет. И вот всех они, кого можно, перебрали, и, увидев, что никто не собирается уезжать, решили не разрешать никаких ремонтных работ, чтобы не проводились, и прописку запретить полностью, чтобы обновление общины не происходило. И тогда все само собой развалится, сестры умрут, и все уничтожится само собой. И вот даже мы можем видеть, у нас здесь отсутствует книжечка. Первая книга, которая была написана о Михнове, «Не оставлю вас сиротами», в 99-м году, которая вышла. В этой книжечке есть такая заметка. Здесь описано, что приехали две девушки из Москвы. Это были 70-е годы. И они, чтобы жить в Михнове, здесь разрешали, если, значит, жить в Михнове, значит, нужно работать в совхозе. И они согласны были работать в совхозе, хотя прописка, вот, как я сказала, была запрещена, но такая попытка была у этих девушек. Они очень горели желанием в Михнове жить. И поехали эти сестры в Табаришки, там все начальство, устраиваться на работу в совхоз. А директор совхоза говорит: ну и кем вы хотите работать? Они говорят: доярками. А он говорит: а вы не похожи на доярок. Они говорят: а на кого мы похожи? А вы похожи на монашек. И не разрешил, не дал разрешения на устройство работы, и нельзя было прописаться. Но они устроились в городе, поменялись квартирами, родители жили в городе до определенного времени, когда уже в 90-х годах здесь открылась прописка, то уже стали переходить сюда.
Вы прослушали вторую часть беседы с Ниной Шелута, сестрой Михновской общины, при храме в честь икон всех скорбящих радость Испарительницы хлебов под Вильнюсом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.